Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 33-ю по Пятидесятнице, мы светлопразднуем Воскресение Христово, а также эта неделя именуется неделей пред просвещением или неделей пред Богоявлением. Неделя именуется неделей пред просвещением по той причине, что в Древней Церкви, в Первой Церкви, в этот день готовящийся к просвещению, а это еще одно название Святого Крещения, то есть таинство Святого Крещения, именуется еще и посвящением. Так вот, готовясь к Святому Крещению или к просвещению, люди крестились в этот самый день Богоявления. Поэтому этот день является днем просвещения. Мы видим, что в наше заступническое время в церкви утрачено это правильное делание, как и многое другое, полезное, спасительное, утрачено из-за небрежения, прежде всего, духовенства. И теперь люди даже не знают, почему неделя называется предпросвещением или неделя просвещения, сам день Богоявления, просвещением, к чему просвещают, кого просвещают. И крестятся люди случайно. То есть если есть просто какие-то люди, которые в этот день приходят, совпадают со днем там каким-то удобным, то крестят просто случайно пришедших людей. Но никак не подготовленных оглашением и долгим научением людей, которые в этот день имели великое счастье присоединиться к телу Христову, к Его Церкви, и войти в состав Великой Невесты Христа Бога нашего, Святой, Единой, Соборной, Апостольской Церкви. И поэтому приближающийся праздник Просвещения или Богоявления для нас это праздник со стороны Господа великий, славный, а как бы со стороны человеческого ответа это праздник с сокрушением сердца и со слезами на глазах, потому что в наше время страшно смотреть, что люди со своей стороны сделали в ответ на пришествие Христа и на все его неизреченные и непостижимые для рода человеческого и прежде всего для Святой Церкви своей вот, великие дела и милости, которые он излил изобильно на нас, грешных людей. И здесь полезно, не очень уместно просмотреть вот этот праздник светоносных богоявлений, который начался в день Рождества Христова в Вифлееме и вот завершается святым его крещением в Иордане от великого святого пророка Иоанна. И если приложить к рассматриваемым событиям духовный закон о начале и конце, то мы можем увидеть такую печальную картину, что наблюдается в первом пришествии и в канун второго пришествия. Она подобна, но еще более страшная, потому что уже отвергается не грядущую Мессию, а грядущего Судью и Царя вечной жизни Иисуса Христа. что мы видим вот в праздниках Рождества и Богоявления, то есть праздников вот этих просвещения, мы видим, что человечество как бы своих конкретных представителей того времени по-разному отнеслось к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа и к самому извещению об этом Рождестве. Мы видим, что сильные мира сего, правители, воспылали лютой ненавистью, завистью и страхом потерять свое положение. И вот в лице Ирода они устремились всеми своими средствами на уничтожение возможного конкурента, на убийство младенца. И при этом в своей злобе они не остановились перед убиением множества младенцев, которые могли бы лишь быть подозреваемыми, что кто-то из них один является тем самым кандидатом. Поэтому перебьем 14 тысяч, чтобы наверняка убить и его. Вот до какого безумия доходит властолюбие правящих людей. И, соответственно, в конце повторяется подобное, и мы видим, что правящие сейчас люди тоже уподобляются Ироду, вот своей ненависти ко Христу, уже грядущим как судье, в своем полном отступлении от него, в лучшем случае в притворном благочестии, когда постоят со свечечкой 5 минут перед телекамерами. Но в реальности они христоненавистники и подготавливают мир к принятию антихриста-зверя, который придет вместо Христа. То есть они служат не Христу, а тому, кто вместо Христа. Осознанно или неосознанно, прямо или косвенно, но все правящие сейчас в разных странах или над какими-то группами людей, они, увы, уподобляются в своем отношении ко Христу, к Ироду Великому. И не имея возможности уже убить его, сидящего десную Бога Отца, они пытаются убить его дух, его дело на земле. То есть дух – это Дух Святый. Убить, то есть изгнать. Они не могут, конечно, Богу ничего сделать, но они своим отношением помогают изгонять его со своих земель, от людей, которых они возглавляют, из тех храмов, церквей, которые подвластны на их территории. И это страшный и великий их грех, за который они дадут ответ праведному судьи, Господу нашему, в день приближающегося страшного суда. И они разрушают его дело и его тело, Церковь Христову, хотя до конца, конечно, они не могут ее разрушить, потому что Господь дал обетование и именно своей Церкви, а не какой-либо группе лиц или какому-то государству или какой-то по местной церкви, что врата ада не одолеют. И вот люди путают, или их демоны путают, или они сами заблуждаются, прилагая вот это великое обетование к телу Христову, к церкви, к невесте, к чистой, не имеющей ни пятна, ни порока, о обетовании, что врата ада не одолеют ее, они прилагают это к конкретной какой-то земной структуре, пытаясь таким образом утвердить свое господство над душами и кошельками, соответственно, своих прихожан. Вот. И это ложное приложение используют для обольщения масс, как и многие другие места Писания и изречения отцов. Все извращено и все используется только для оправдания своего положения, состояния, что они, мол, верные Богу служители, и поэтому им должны воздавать соответствующие почести. И вот на этом и уловляют обманутых и простодушных людей. Что мы видим еще в Рождестве Христовом? Мы видим отношение тогдашнего духовенства. Духовенство сдало и продало Богу младенца Христа сразу. Кому сдало? Властям. Ироду великому, который является иконой Антихриста. И прообразом последних правителей, которые тоже сдадут свою власть Антихристу. Кто доживет до его появления, все практически сдадут ему власть, поклонятся ему, этому лже-Богу и лже-Христу. Получается, что верхушка церкви, духовенство, новозаветное, повторяет то же самое, но уже по отношению к грядущему судить, в том числе и их, Христу. Они не верят в страшный суд. Они не верят в возмездие. Они не верят в вечную жизнь. Они не верят в существование ада и вечных мучений. Поэтому их позиция основана на неверии. Они прикрываются видом благочестия, они прикрываются формами веры, истинной, для получения благ и удобств этой временной жизни. И это примитивно, одинаково было во все времена. Это было тогда, и это повторяется сейчас. И не должно возникать никакого недоумения. Почему ветхозаветное духовенство отступило, и кто обетовал, что новое духовенство, епископат, не отступит? Кто? Сказано о церкви, но не сказано о духовенстве и епископате. Наоборот, мы знаем пророчества духоносных людей, которые прямо свидетельствовали об отступлении от российского епископата и духовенства. Вот преподобный батюшка Серафим Саровский, который только память мы вчера праздновали. Это указание Духа Святаго. Поэтому мы наблюдаем воочию это отступление. Но когда мы сравним это с первыми днями жизни Господа Иисуса Христа во плоти на земле, то мы понимаем, что закон, подобие начала и конца, проявляется. И новозаветное духовенство также придает, только еще более страшно, ибо они уже отвергаются от искупившего род человеческий, и их в том числе, своего владыки, своего царя, своего Господа, своего Спасителя, своего Судью, отрекаются от Него. Они Христа, продавцы и Богу отреченники, богопредатели. Жребий их с Иудой Искариотским. И 108-й псалом, написанный Духом Святым в древние времена при святом царе Давиде, прямо свидетельствует против последних отступников, ибо он приложим к ним. Они, согласно этому псалму, сдают власть божественную праотцам, отступникам. А через них сатане отрекаются, лишаются епископства и примет ин, попадают под проклятие и прочие страшные слова, которые доносит до нас этот псалом. Этот псалом был закрыт для святых отцов церкви, ибо не пришло время. Если взять толкование святого Иоанна Златоуста на этот псалом, то он опускает все места, эти страшные проклятия, что дьявол станет одесную тебя. То есть никто не может понять этих слов. Кого тебя? Епископа. И епископ примет им. То есть, что дьявол станет одесную епископа. Вдумайтесь. Кто руководит современным епископом? Не Бог, не Дух Святой, не вера, не благочестие, а дьявол. Вот почему такие, видим, бедственные последствия церкви. Российская церковь разгромлена, уничтожена. Ее не существует. Ее нужно возрождать, воскрешать заново. И если люди в России позволят своим отношением, своим изменением, своим покаянием это сделать, то Бог воскресит Серафима Саровского. И он своим чудом воскресения обличит неверие современного епископата, отступнической, лжецеркви и духовенства, всех отступнических структур, в их неверии, что воскресение – это реальность. И они будут устранены. Только тогда может насадиться новое, Богом подготовленное духовенство, и церковь на малое время, но возродится во всей красоте и благолепии. Опять-таки, если условия со стороны людей будут выполнены. Это пророчество истинное, несомненное, но условное. Оно не может осуществиться любой ценой, при любых обстоятельствах. Оно осуществится только тогда, если российские люди позволят это. Пока мы видим печальную картину, что российские люди верят в лжи, как правящих кругов, так и лжецерковных иерархов. Они им верят, они к ним ходят, они им кланяются, они их содержат, они их поддерживают. И поэтому при таком отношении как бы мы не видим людей, для кого делать возрождение России. Оставим это дело промыслу Божию. Только Он, властелин, судит людей, стран и церквей. Он один все и управит. Возвращаемся опять к сравнению. Многие ли люди приняли участие в Рождестве Христовом? Нет. Пресвятая Богородица, самое главное, ибо она вынесла, родила Сына Божия от Духа Святаго. Сейчас в таком положении находится Матерь Церковь Христова. Умаленная до единиц спасающихся, скрывающаяся в пещерах, не имеющего ни почета, ни уважения, ни славы, ни поддержки, вынужденная скитаться, как по указке существующих правителей, так и по промыслу Божию, вынужденная бежать в Египет, спасая жизнь, то есть в эмиграцию. помогает праведный Иосиф. Приходят на поклонение несколько пастухов, которые не спали в ту ночь, а пошли в скот и молились Богу. Именно их святые ангелы направляют в пещеру. И три царя, волхва, мудреца, которые поклоняются Богомладенцу и указывают на его трипостасную сущность. Он есть истинный царь, он есть истинный Бог, и он есть истинный человек, которому надлежит испытать смерть по человеческому естеству. И от рассматривания этой картины мы переходим как бы к вопрошению. Что же происходит с людьми верующими? Уже не говорим обо всем остальном мире, который призабал в язычестве, в демонопоклонстве. Уже не говорим и ждал просто милости Божией. Что мы видим с людьми, знающими о Боге, с людьми, верующими в Бога, имеющими Писание, имеющими Церковь, имеющими законы Божии? Что мы видим? Ну, духовенство становится правдажным, миролюбивым, в смысле любит благо мира сего, и зависимым от мироправителей, которых в большинстве случаев поставляет князь мира сего. Они, удерживая свое положение, вновь созданной элиты, особый клан, именуемый там епископат, или первосвященники, как раньше, священники, это была особая элита, чтобы сохранить вот это свое положение, которое приносило им и материальное благо, и почитание, и похваление, и власть над людьми, и так далее. Они заискивали перед другой властью, которая имела вооруженных воинов и действовала, соответственно, жестоко, казня, убивая по произволу своего правителя. Эти властители действовали иначе. Они действовали обольщением, то есть духовные властители, ложью, лицемерием, лукавством, притворством. Но по отношению к властям они всегда были лояльны. И власти, в свою очередь, понимали, что одним насилием не справишься с людьми, что людям, как духовно-нравственным существам, нужна идеологическая удавка. Их надо удерживать еще и идеологически. Поэтому святая вера в применении отступнического духовенства и отступнического руководство народами, странами, превращается в идеологию, которая только напоминает веру. И здесь они готовы потерпеть и догматы, и какие-то каноны, и в храмы, и внешние формы это их не пугает. Потому что это можно все использовать в своих целях. Корыстных, земных целях. То есть обманывать людей и говорить, покритесь Богу, слушайтесь духовенства, а духовенство слушайтесь властей. И тогда все смиренно, мало восстаний, недовольств. А с небольшим числом неподчиняющих легко расправиться полицейскими методами. Это со стороны духовенства. Со стороны простого народа, что мы видим? То есть прихожан, которые ходили каждую субботу в синагогу, слушали Слово Божие, выполняли или старались выполнять все законы Моисея. Что мы видим? Они пришли готовы встретить Бога-младенца. Они пришли готовы встретить вышедшего на проповедь Христа, 30-летнего. Нет. Общество верующих тогда людей было духовно повреждено. То есть страшное духовное заболевание как бы наполнили это общество. Несмотря на имение и содержание правильного духоносного священного писания и детоводителя ко Христу закона Моисея, эти люди умудрились буквой закона и буквой писания все исказить настолько, что в реальности они были абсолютно не способны принять Господа. Узнать его и принять. Потому что не было, вот в этих условиях лицемерия и лукавства, не было возможности внутренне, через свое собственное истинное покаяние, прийти к Богу, узнать его, познакомиться с ним, примириться с ним, соединиться с ним. Не было. Духовенство этому не учило, не наставляло. Все внимание было обращено на внешнее соблюдение некоторых обязательных правил. И таким образом святая вера из духовного содержания превратилась в предписание соблюдения правил некоторого приличия. Как сказал Господь, эти люди тщетно ждут меня устами, сердцем они далече. То есть от сердечной веры или приложения сердца к вере эти люди не имели в подавляющем своем большинстве. То есть сердце было закрыто для Бога. А это самое страшное искажение. Тогда человек превращается в лицемера и то страшное лицемерное явление, которое стало нарицательно именоваться фарисеем. Потому что фарисеи это было одно из течений, одна из сект вот в среде как бы истинного верующего народа. Фарисеи, саддукеи и ревнители Назареи. И несмотря на то, что они верили в Бога, и в ангелов, и посмертную вечную жизнь, они все выполняли лицемерно. То есть это, на этом их вера на головном теоретическом таком принятии заканчивалась. И жили они так же, как саддукеи и все остальные, только с земными интересами, и заботились только о славе от людей, зваться учитель, и богатству, славе, почетам и так далее. Ну, то, что мы знаем, страшно людям, самое ценное и дорогое в этой жизни. Никакого реального помышления о вечности, заботы о вечности, заботы о реальности, ни с Богом у них не было, у самих, как они могли научить этому своих прихожан? Никак. И вот результатом этой ложной духовности было наличие большого числа бесноватых, одержимых злыми духами, а также больных, поврежденных бесами людей. Кто-то был согбенный, кто-то расслаблен, кто-то парализованный. Прокаженных было много. Это была тогда явная болезнь от Бога, все знали. Проказ — это наказание от Бога. И это было в среде не большого по численности, по сравнению с остальной частью, да, человечества, народа. Где-то около 3 миллионов людей составлял тогдашний Израиль. И вот представьте себе, это размер города вот Киева. Да, вот население Киева составляло весь Израиль. И когда пришел Господь вот на это количество людей верных, которые должны были быть верными, своим, пришел Господь своим, он увидел вместо духовного процветания, вместо покаяния и покорности Богу, узнавания и сразу прославления, принятия, он увидел ненависть, противление, непонимание, споры, раздоры в отношении его и великое страдание запущенных, оставленных без пастыря и руководства лично людей. То есть формально было много пастырей, которые только поедали овец и пользовались ими. Но реально помогающих овец их не было. И поэтому они шатались, как овцы без пастыря, как больные, страждущие от духов злобы и болезней, наведенных ими. Поэтому Господь, как мы видим, Святой Евангелие нас доносит, позаботился и понести болезни, немощи. И он и исцелял, и воскрешал мертвых, и очищал прокаженных, восстанавливал расслабленных, давал зрение слепым, слух глухим и речь немым. Он исцелял всякие недуги, изгонял бесов, и этим показал, что он восполняет то, что должны были сделать по благодати те люди, которые были им поставлены в руководство как наследники Моисея. И мы видим, что они уклонились далече от путей Моисея, от путей праотца Авраама и всех праведников Ветхого Завета. Они избивали пророков, святых Божиих. Они подняли руку на самого воплощенного Бога и закончили страшным грехом богоубийства. Потому что нет на земле греха более страшного, чем поднять руку на живого Бога. Они не остановились перед этим. И что для них там? Какие-то младенцы или какие-то люди, если они подняли руку на самого живого Бога, благодетеля, который не только создал весь мир, видимый и невидимый, а пришел, воплотился и благодетельствовал именно этому народу. Он исцелял именно в этом народе. И послал апостолов для этого народа. Сказал, не идите в языческие страны, а идите к погибшим сынам дома Израилева. Вот первый суд, который вынес Господь. Он назвал сынов Израиля, то есть сынов святого Иакова, переименованный Израиль, погибшими. Он пришел, а они погибшие все. Не язычники, не демонопоклонники, не колдуны, но погибшие при Писании, при законе, при богослужении и храме они были погибшими. И в результате что мы видим? Мы видим слова божественного Евангелия, которое говорит нам от лица Бога, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Возвращаемся к закону начала и конец и смотрим в наше время, предантихристовое, но и предхристовое, ибо Антихрист будет мало время править, 7 лет, а затем тут же пришествие Христа, но для нас это время, хотя и много скорбное, но вожделенное, ей гляди Иисусе, заканчиваются слова пророческой книги Апокалипсиса, Откровения на Богослова. И мы живем этим ожиданием, не ожиданием Антихриста, хотя мы предупреждены об этом, а ожиданием Христа, Сдобоздаятеля, Судьи, Бога, Царя и Спасителя нашего, который установит свое вечное царство. Мы хотим быть сынами этого вечного царства. Но мы видим, как печально бывает с верными, верующими сынами царствия в этой жизни. Со своими проблемы-то возникают. Пришел к своим, и именно свои не приняли. Предать может только свой. Поэтому богопредательство, страшнейший грех, производится своими верующими, церковными людьми. Они предают Бога, и из своих превращаются в отверженных сынов противления, сынов дьявола, сынов гиены огненной, ибо так Господь называл их. И это дивный промысел Божий. Он непостижим для нас. Как же так? Почему люди, имеющие Писание, богослужение, храм, жертвоприношение и пророчества пророков, наставляющих, вразумляющих их, почему они противились постоянно Духу Святому, как святой первомученик Стефан сказал, вы всегда противились Духу Святому. Потому что внешним образом можно устоять только временное царство. Мечом, штыком, пулеметами, пушками, тюрьмами, лагерями. Можно, если Бог попустит, устроить внешнее царство. Но Царство Божие таким путем не устрояется. Нельзя чем-то внешним. Уж сильнее Бога никого нет. Вы даже не постигаете, насколько силен Бог, насколько Он всемогущ. Никакого сравнения нет ни с кем. Почитайте Библию. Сатана, восставший против Бога, такой гордый, такой наглый единица, и он вынужден, в книге Иова мы видим, приходить к своему Творцу, кланяться, клеветать на одного человека Иова и просить разрешения навести на него скорби, чтобы испытать его, хотя со своей злой дьявольской целью, поругаться, посмеять, вот отнимешь у него здоровье, богатство, и увидишь, как он тебе тогда будет верным. Шла проверка на верность. И поэтому чем для нас славен и дивен Иов? Что он, не имея ни церкви, ни храма, ни богослужения, ни духовенства, а остался верным Богу в одиночестве, когда все против него восстало. Природа его подвела. Тело было съедено червями и струпьями и в проказе. Жена отвернулась, друзья преданные пришли обвинять его, ибо не вмещали таких мук и казней, и говорили, не может быть безгрешный человек так наказан от Бога. ибо было правильное понятие, что грех казнится, но приложение было неправильное. Они не были просвещены в этом момент от Бога, а говорили от себятину, человеческое мудствование. Они не могли вместить, как может человек, так и скорбять, быть верным Богу, а не просто грешником. И что мы, православные христиане, скажем, когда Бог нам поставит Иова на страшном суде? Просто поставит, и вот мы будем смотреть на него, на его праведный светлый лик, на его отношение к Богу, на его верность. А что мы? Что мы положим? Имея церковь, имея причастие, имея молитвы всех святых, имея искупление, имея крест, имея имя Божие. И не имея тех скорбей лично в своей жизни, что имел Иов, мы придем Бога на первом повороте. Из-за какого-то количества денег, из-за должности или какой-то другой малозначимой, текущей, временной, тленной вещи. Промениваем, продаем, изменяем. Или прелюбодействуем с духами. Востока, теософии, эзотерии и так далее. Или еретичествуем, подчиняясь отступникам и предателям Христа, и думая, что мы не виноваты, духовенство ему ответит, а мы тут ничего подобного. Каждый человек за себя несет ответственность. За себя. Кого он выбирает? Что он выбирает? Куда он идет и с кем он идет? С кем поведешься, а того и наберешься. С преподобным будешь преподобным. С кающимся будешь и сам кающимся. А с нечестивым будешь развратишься. С предателем сам будешь предавать. И это очень важное для нас указание от Бога о верности. В последнее время люди будут спасаться не великими подвигами, которые они уже не способны. Можно только читать и восхищаться, что Бог давал таких людей. Подвижнику, как Антоний Великий, Макарий Великий Египетский, Сысой Великий, Ануфрий Великий, Петр Афонский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Нил Сорский, Нил Слабенский, Нил Афонский и так далее. Сон Пресвятых. Мы можем преклоняться, восхищаться, удивляться, благоговеть, благодарить, просить их помощь. Но, увы, мы не можем и близко подойти к реальному воплощению их жизни в себе. Мы не можем понести ни этих ни подвигов, ни скорбей, ни самоотвержений, ни этих озлоблений, которые они себя ради Господа предавали, свои тела и свои души. Ни ту бесовскую брань, о которой невозможно нигде прочитать, потому что ее нельзя изложить, под каким прессом находятся святые подвижники от бесов. Что они претерпевают? Есть строчка в житиях, которая нам ничего не говорит, потому что мы не знаем, что за ней стоит, за этой строчкой. И его мучили бесы. И все. Что? Как мучили? Что это переживание такое? Мы не знаем. А потом удивляемся, почему же Бог их слушал, принимал их молитвы, и они чудеса творили. и будущее прозревали, как будто это так. Легко и просто. Поэтому великое обольщение, что думать, что можно все иметь это, не приложив сначала того. А поскольку мы не способны к этому, немощны, то смиримся, осознаем, что немощь. И поверим указанию, прошедшим этот крестоносный путь богоносных отцов, что в последнее время не будет подвигу, либо будет немощны. И потом батюшка Серафим свел правило мирянина до основных молитв. Три раза «Отче наш», три раза «Боже, Дева, радуйся», и один раз «Симон веры». А остальное время занимайтесь Иисусом молитвой, говорил он. И не только спасетесь, а и можете достигнуть кто-то из вас меру христианского совершенства. А мы не верим преподобному. В своем обольщении начинаем читать множество канонов, акафистов, держать огромные правила. И думаем, что раз это мы сейчас что-то приобретем. Да ничего, мы даже со вниманием не можем прочитать правила-то. Чтобы наш ум устоял в этих словах, не расхищался и не пришло воспоминание о чем-то житейском. Зачем обольщать себя и обманывать, и тешить бесов? Устойте свой ум в нескольких словах: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня многогрешного». И это будет велико и спасительно. Если вкладывая в ум эти слова, никакой помысл не войдет в этот момент. Вот это будет велико и спасительно. И это все, и покаяние, все в конце концов выражается в верности. Ибо спасается только верный. Не верующий, а верный. И верный до конца, претерпевый до конца, спасется. Не важно, если человек хорошо начал. Не важно, был ли он в благодати. Хорошо быть в благодати, но недостаточно. Важно соблюсти веру до конца и в благодати отойти. И поэтому Господь, один Он, как всемогущий, всеведущий Бог, промышляет о людях, непостижимым для нас в земной жизни образом. Он один определяет, какому человеку в какое время родиться, в какой семье, в какой среде, в каком государстве, что ему даровать, что удержать. Для чего? Для благоприятнейшего для этого души условий спасения. Он провидит, как Бог, как люди отнесутся и к Нему, и к спасению, и ко всему. И поэтому в этой в жизни ткани Он вкрапливает своих верных к спасению предоставленных людей в совершенно разных условиях. Кто-то призывается, полгода проходит через церковь, умирает и входит в Царство Небесное. Кто-то всю жизнь вводит в церковь и идет в ад. Кто-то держится в неверии или в язычестве, или еще, а потом призывается, в последний момент кается и входит в церковь. Кто-то будет помилован на страшном суде за то, что Господь найдет в нем благого и угодного ему. Бог это все решает. Поэтому нет вот этой однозначности, что уверовал — спасен. Это безумие. Или уверовал, вошел в церковь, то есть формально, через принятие там крещения, и уже все, обеспечивает спасение. Кто так думает, тот обольщается. То есть без церкви, да, спастись, проблематично. Поэтому, если ты имеешь сознание, и Бог тебя открыл, ты обязан к церкви присоединиться. Но ты обязан взыскать истинную церковь, невесту Христову, а не блудницу, выдающую себя за деву. И вот это уже в своей власти. Это твоя задача. Различить. Не спешить. Умолить Бога до тех пор, пока он явно не укажет. Это и есть моя церковь. В наше время демоны нанесли удар именно по догмату о церкви. И не только в теоретической его части, что люди сейчас не знают, что такое церковь вообще как-то само по себе. То есть нарушена догматическая ясность о церкви. Но и практически нанесли удар. Они раздробили вселенское православие на множество течений толков, групп, именующих себя церквями, синодами, каждый из которых говорит: «Я и есть церковь, я истинная, с нами Бог и благодать, все остальные могут отдыхать». И уже само это обилие людей, претендующих быть церковью, ставит перед нами задачу выбора, а не случайного соглашательства с подвернувшимся или удобным для подъезда к храму. А, мне сюда короче, ближе, вот и буду сюда ходить. Кто решает свой вопрос так, тот не решает его не для спасения, а для времяпрепровождения. Для того важна не Церковь Христова, а клуб по каким-то религиозно-философско-нравственным интересам. Никакого отношения к спасению это не имеет. Церковь заинтересована для спасения, для очищения, для борьбы с грехом, страстями, с бесами, для примирения с Богом и стяжания благодати Духа Святаго, чтобы наследовать жизнь вечную. Никакой другой цели и задачи у церкви нет на земле. Хотя ее пытаются использовать и в политических, и всяких других интересах мира сего. Разменивают ее на социальные нужды и так далее. Для этого не нужно церковь, чтобы подавать милостыню. Вы всегда имейте нищу собою. Имейте произволение, чтобы подать, да и подавайте. Причем тут? Церковь можно только морально призывать, для своего спасения, ради Христа подавать. Но это ваше... И так все остальное можно делать. А вот спастись, помочь, кроме церкви, никто не может. Поэтому вот это важнейшее дело церкви и заставляет нас особенным отношением взыскивать ее. С особой осторожностью удостовериться. Это не подделка. Это не прелестники. Это не еретики. Не отступники. А действительно представители Бога на земле. Но так уже и устроил Господь, что кто хочет спастись, тот по-настоящему, тот и находит настоящую церковь. А кто лукавит, лицемерит, тот по духу своему и находит лукавую, лицемерящую структуру, как бы она ни называла себя, хоть бы и Церковь Христову именовала. И поэтому лукавым людям лукавая структура, лицемерным лицемерная, лживым лживая, а истинным истинная и верным верная. Поэтому стояние в истинной вере и верность Богу через покаяние, с призванием имени является единственным путем в наше время. Если мы до конца пройдем им и сохраним верность. А кто такие верные? По учению святых в церкви, это те люди, которым верена благодать Духа Святаго, спасительная, перерождающая, свидетельствующая о этом перерождении, и дары Божии благодатные, уже в дополнение к спасению. И поэтому проверяем себя, верные ли мы сейчас. Если даже окажется, что мы верны, благодарим Бога с глубочайшим смирением, не превозносясь над всем остальным, а смиряясь тем паче и прося одного: Господи, дай мне сохранить это до последнего моего издыхания, до самой смерти, какую бы ты мне ее не попустишь, быть верным и в самой смерти, и по смерти, и быть с тобой вечности, ибо тебя я избрал, и тебя предпочитаю всему остальному. И если мы не решимся на такое предпочтение, если мы не решимся умереть в любую минуту за Господа, за веру в Него, за нашу благую надежду и за всякую Его заповедь, и за всякое Его слово, мы не сможем сохранить верность, как показывает опыт. Поэтому решимость быть верным и умереть за Господа, она является основой этой верности. А остальное, да придет нам помощью благодати, сохраняемой покаянием и призыванием ее Всеблагого, Всемогущего имени. И да пребудем мы в верности Господу нашему и Церкви Святой, и благодати Духа Святаго, молитвами чистой нашей Госпожи Богородицы, Преснодевы Марии, Святого Великого Апостола Любви, Христиана Богослова, всех пророков, всех святых от века просиявших. Буди сие, Господи, буди. Аминь.